говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. 20-летие вывода советских войск из Чехословакии вспоминают участники событий. Испания. Споры о перезахоронении останков генерала Франко. И представление о бедности и богатстве в России или можно ли честно нажить капитал. Обо всем этом в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина.
Утро выдалось прекрасным. 27 июня растворялось в лучах солнца под голубым небом. И хотя дела последних дней загружали меня почти все 24 часа в сутки, отсутствие сна компенсировалось сознанием, что сегодня все будет закончено. «Последний советский солдат покидает Чехословакию», пронеслось в голове. И в тот же момент я понял, что я вновь вернусь к языку армейского офицера и доложу министру обороны. Задание выполнено.
Так начинается книга «Великий уход», написанная четырьмя генерал-майорами чехословацкой, польской, венгерской и германской армии. Отрывок, который сейчас прозвучал, это предисловие генерал-майора чехословацкой армии, человека, координировавшего вывод советских войск, генерал-майора Святозара Надевича. Он вспоминает, как ехал в то утро в аэропорт к Беле, а в его голове всплывали картины наиболее значительных событий последнего времени.
Во всех них появлялось имя командующего центральной группой советских войск в Чехословакии Эдуарда Воробьева. Он не был захватчиком и никогда себя таковым не чувствовал. Он принял пост командующего вдалеке от дома, в то время, когда уже подули свежие ветры политики Горбачева. Он приехал к нам 7 декабря 1987 года. Я знал, кем он был. Я встречался с ним на различных армейских мероприятиях, но я по-настоящему узнал его только тогда, когда мне поручили исполнить договор между ЧССР и СССР о выводе войск, которые находились под его командованием.
Книга издана в Братиславе в 2005 году, а вот воспоминания самого генерал-майора Святозара Надевича сейчас.
У нас было настроение. Это настроение уже было с 24 июня. Потому что практически вывод заключился 19 июня. Мы ждали на 25 июня, когда официально подпишем протокол о выводе. Но в Чернинском палаце, так когда были сегодня там. И после того нас будет принимать Александр Дубчек, Václав Havel. Но было очень такое хорошее отношение. Панки себя хорошо вел. Тоже. Было видно, что это литерат, это не карьерный дипломат. А Воробьев это был уникальный генерал, образованный, честный. И он всасывал все то, что тут творилось. Я думаю, так, когда его вывели, он это все понял. Это не был дурак, не был человек, который не думает головой. А что это не был военный, который только получает приказы и не думает на ними. Он это в Чехословакии видел. Он, когда сюда пришел как капитан, видел, каким способом в кавичках контрреволюция приветствовала советские войска. Он на то не забудет. Поэтому он отказался командовать российским войскам в Чечне. Вы знаете, за это наказывалось. Если бы то было за старой власти, так он это, я думаю, Илье в тюрьме до конца своей жизни. Я встретился только с одним генералом, который не понимал, что здесь творится, что творится в Европе. И его отсюда убрали, прислали его там в ставку дальневосточных войск, там на монгольскую границу, а там мог думать. Надо было думать о будущем. Надо было и к советским солдатам нормально обращаться. Здесь были эмоции. Знаете, сколько было здесь плохих людей? А с нашей стороны, которые так перевернули кител, а говорили совсем по-другому. Я никогда, если были проблемы, я им всегда сказал, вы нарушили международное право. А вы должны уйти. Должны. Потому что это вы сами сказали. Вы здесь против всем правам. Так, они поняли.
Со Святославом Надевичем мы встретились на конференции, посвященной 20-летию вывода советских войск из Чехословакии. Генерал-майор принес с собой меню обеда в советском посольстве 25 июня. Обед давал посол Советского Союза в Праге Борис Панкин, ставший потом министром иностранных дел СССР. Глубоко поразившая меня строчка в меню – «борщок с пельменями». На мой взгляд, это все-таки особый изыск русской кухни. Еще один музейный экспонат принес с собой на конференцию последний генеральный секретарь политического консультативного комитета государств-участников Варшавского договора Сденок Матейко. Делясь своими воспоминаниями о тех днях 20 лет назад, он вынул из кармана холщовый мешочек с печатью и латунной печаткой Варшавского договора. Обычно он показывает их своим студентам, а когда выйдет на пенсию, обещает передать в музей. Оказавшись рядом со Сдеником Матейкой во время обеда, я немедленно воспользовалась возможностью и проштамповала табличку со своей фамилией. Печать за долгие годы, конечно, немного износилась, но штампы можно посмотреть на сайте Радио Свобода, свободанews.ру. Как получилось, что печать Варшавского договора осталась у Сденика Матейки?
Ну, я был заместителем министра иностранных дел Чехословакии. И в Москве, когда был саммит Варшавского договора, то по этим правилам та страна, которая председательствовала, передавала следующему по алфавиту государству, его заместителю министра, пост генерального секретаря, так называемого политического консультативного комитета Варшавского договора. И я, так сказать, был заместителем по политическим проблемам, и министр решил, что мне передаст советский заместитель министра, который был этим генеральным секретарем, эту печать и штемпель. Так что сегодня это звучит, конечно, довольно смешно, когда я своим студентам показываю вот эти печати. Но тогда это было далеко не смешно, потому что мы приехали во главе с президентом Гавелом в Москву в июне 90-го года в полной решимости изменить. Мы не говорили о распущении Варшавского договора открыто, но хотели основательные изменения. И нам удалось в этой декларации вот это отразить очень ясно. И когда мы узнали, когда советская сторона предложила в этот саммит, как раз день до наших первых демократических выборов, мы в МИДе думали, что это не подходит. Но президент Гавел сказал как раз наоборот. Думаю, что нам удастся вот этот саммит и эти документы сделать таким, что Варшавский пакт изменится. И мы можем потом представить нашему публику на пресс-конференции, и они созвали заранее после приезда в аэропорт пресс-конференцию. И когда я показал вот эти печати министру Дизберу, он пошел к президенту Гавелу, для них было очень смешно, и показывали это во время этой передачи. И каждый знал, потому что очень много народу, конечно, смотрело эту передачу. И когда я действовал как заместитель министра, то многие, не только друзья, но и иностранные посетители просили, чтобы показал. И этот штемпель они клали на какую-то бумагу, как несколько человек тут на конференции. И после того, как распалась федерация, все забыли насчет этих печатей и остались у меня. И когда я начал преподавать в ВУЗе международные отношения, то некоторые студенты, которые знали, просили показать, и из этого возникла такая практика, что когда я начинаю свои занятия в начале семестра, то когда я представляю себя, то показывает вот эти печати.
До этого июньского совещания, о котором рассказывает Зденек Матейко, в феврале 1990 года в Москве прошла встреча Михаила Горбачева и Вацлава Гавела. После переговоров на пресс-конференции Горбачев заявил журналистам, что не договорились президенты лишь о том, о чем не было разговора. Говорили же о выводе войск. Параллельно с саммитом министры иностранных дел двух стран подписали соответствующее соглашение. Это было 26 февраля. Через год, к примеру, Чехословакии последовали остальные страны Центральной Европы. Будапештское заявление государств-участников Варшавского договора от 25 февраля 1991 года гласило:
«С учетом происходящих в Европе глубоких перемен и в осуществлении решения Московского совещания ПКК 7 июня 1990 года, государства-участники Варшавского договора, действуя как суверенные и равноправные государства, решили упразднить его военные органы и структуры к 31 марта 1991 года».
Последний генеральный секретарь политического консультативного комитета Варшавского договора Зденек Матейко:
«Ну, это был результат очень длинных переговоров. В Москве об этом очень долго говорилось. И осталось особенно подготовить этот договор о обычных вооружениях. И переговоры об этом шли в комиссии по разоружению. И другие, вот эти, комитет министров иностранных дел, комитет министров обороны, они исчезли. И остался, конечно, вот этот саммит, значит, политический консультативный комитет. И велись переговоры. Мы координировали наш подход с поляками и венграми, особенно, вот возникла такая среднеевропейская тройка, называется эта группа, Вишеградская группа. Более-менее нас поддерживали и румыны, и болгары. Советские дипломаты, конечно, Панкин как посол здесь, он понимал, что будущего нет у Варшавского договора, но советские генералы, они до конца так и не приняли это. Особенно, когда распускались военные структуры в Будапеште в феврале 1991 года, вот советские генералы нам и нашему министру Динсбиру и министру обороны Добровскому говорили: «Жарко, потому что вы придете когда-нибудь и позовите нас, потому что немцы и НАТО – это ваши враги, и мы остаемся вашими друзьями». И со слезами в глазах они говорили, что делаем плохо, мы получили приказ нашего руководства, значит, Горбачева, Шеварднадзе, но не согласны с этим. Что, конечно, мы понимали, и в этом отношении я помню, что огромную роль играли наши чехословацкие генералы. Они вот этих своих коллег знали долгие годы, выпили огромное количество водки, и советские генералы не могли понять, что вы делаете. Вы хотите распустить Варшавский договор. Наши генералы, как друзья, очень часто пьяные, им объясняли, но обстановка совершенно изменилась.
Последний генеральный секретарь политического консультативного комитета Варшавского договора Зденек Матейко. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. У микрофона Ирина Лагунина. Всю первую половину часа сегодня мы говорим о 20-летии вывода советских войск из Чехословакии. Генерал-майор Святозар Надевич координировал вывод войск из страны. Я спросила его, в какой момент он понял, что все, что Варшавского договора уже нет, что страница перевернута.
Я на самом деле не прогностик, но я это понял в ходе вывода советских войск из Чехословакии. Я уже понял это из состояния советской группы войск в Чехословакии и собственных взглядов офицеров и генералов. Ни один сказал то, что здесь случилось в Чехословакии, это надо ожидать и в Советском Союзе. Я говорю о переходе из диктатуры в демократию. Это для меня было понятно, потому что когда уже была совсем другая власть, мы думали, что собственная армия хватит на наши задачи, что не надо нам Варшавского договора и советские войска здесь, в Чехословакии. Но с политической точки зрения я тоже так быстро, как военный, не предполагал, что Варшавский договор так быстро только ждется на вывод последнего советского солдата и от нас, и с Венгрии, потому что от нас последний советский солдат был выведен 27 июня, из Венгрии 10 июня.
И все-таки генерал-майор признается, что это был не самый простой период в его жизни.
Вы помните, что я получил самое большое образование в Москве. Я выпускник военной академии генерального штаба Климента Ефремовича Ворошилова. Я один из самых молодых офицеров, который закончил эту для меня прославленную академию. Я был доволен, что меня там учат воевать. Против кому? Это я не говорю. Но для меня было тяжело вообще быть в позиции координатора вывода советских войск в Чехословакии. Представьте себе, что 17 ноября начнет переворот, но уже власть меняется, а я уже в начале февраля, я уже совсем в другой должности. Я уже руковожу выводом советских войск. Но Чехословакия была первая, которая начала вывод. Все здесь ходили на инструктаж. Первые были венгры, после того немцы, а последние были поляки. Потому что у нас был первый опыт с выводом. Но могу сказать, что поэтому вывод с Чехословакии шел нормально, с пониманием со стороны Советского Союза и Советской Армии, потому что вход войск Варшавского договора в 1968 году было флагрантное нарушение международного права. Поэтому это понимали и советские генералы и офицеры.
Было очень хорошее сотрудничество между Польшей, Венгрией и Чехословакией, но Германия немного была в стороне. Почему?
Я вам хочу сказать, что касается военной, с Германией мы имели наилучшие отношения. Вы это не поверите. Наилучшие отношения. Но с Германией советские войска, вывод их начал позже. В 92-м году, когда уже в Чехословакии не было ни одного советского солдата, когда решился проблем, когда поляки сказали, что они прекратят транспорт там путь в Советский Союз, мы думали, что за такие деньги сделаем, чтобы эти транспорты ехали через Чехословакию. Но наконец они договорились, и все было в порядке, чтобы мы не нарушали политические разговоры поляков за Советским Союзом.
А в чем состоял конфликт?
Конфликт состоялся, что Советы не хотели из Польши отойти. И поляки сказали, если вы не хотите подписать договор о выводе советских войск в Польше, мы запретим переезд транспортов из Германии в Советский Союз. Но они начали разговоры, что если они запретили, так они поедут или через Чехословакию, или много транспортов ехало в порт Мукрен, это на Балте, лодной переправой, кораблями в Ленинград и там в Прибалтику.
Из книги генерал-майора Светозара Надевича «Великий уход».
Советские войска ушли, собственность осталась, нужно было обеспечить ее передачу. У нас не было методологии, все приходилось делать с нуля. Крестным отцом был очень способный полковник, инженер Штефан Пастор. Он создал концепцию, привлек юристов и смог привлечь на свою сторону партнеров, несмотря на то, что обе стороны цеплялись за свои идеи, вряд ли стоит даже говорить о том, что весьма отличные друг от друга. В конце концов, мы всегда достигали соглашение, при котором никто не был разочарован. У них был свой метод оценки стоимости зданий, у нас был свой. Но самой серьезной проблемой было оценить ущерб. Советская сторона пыталась его принизить. Мы приводили серьезные расчеты. Было практически невозможно прийти к общему знаменателю. Шли дни, недели. Хотя наши отношения были корректными, а у многих из нас сложились вполне дружественные отношения за эти долгие переговоры, правда у каждой из сторон была своя. Всем было ясно, что наша правда была сильнее, но осознание советского солдата определялось его повседневной практикой у него дома. А что касается экологии, то советские стандарты были намного ниже принятых в остальном мире. В конечном итоге в протоколе значились две цифры оценки ущерба, одна рассчитанная советской стороной, вторая чехословацкой. Заключительный комментарий гласил, что вопрос будет решен позднее. Проблемы организации транспорта при выводе войск казались идиллией по сравнению с тем, с чем мы столкнулись, принимая собственность. Сумма денег – это последнее, о чем думалось. Вначале была картина катастрофы, или, по крайней мере, полукатастрофы. Самый большой ущерб от их пребывания был экологический. То, как они обращались с топливом и нефтью, было просто страшно. Ржавеющие брошенные танки, протекающие трубы и людское безразличие оставили нас с тысячами гектаров зараженной земли. Потребовались нечеловеческие усилия, чтобы утихомирить общественность, землевладельцев, экологов, местные власти и организации по защите окружающей среды.
Цифры из книги «Великий уход», с автором которой был генерал-майор Светозар Надевич. На момент подписания соглашения о выводе войск 26 февраля 1990 года в Чехословакии находились 73 500 человек, 16 270 семей, 30 пусковых установок, 1220 танков, 2505 БТРов и БМП, 1218 пушек и гаубиц, 76 военных самолетов, 146 вертолетов, 18594 грузовика и специального военного транспорта. В выводе советских войск были задействованы 825 поездов, 31353 вагона, 18153 контейнера. Если соединить все эти поезда, они растянутся на 465 километров. 24 июня 1991 года в Праге прошел концерт «Прощайте, советские войска». 27 июня, на три дня раньше срока, генерал Эдуард Воробьев последним покинул Чехословакию. В книге Светозара Надевича есть фотография Воробьева на борту самолета. Улыбка на задорном лице и огромный букет в руках. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров. Пятница». Самое главное, самое важное событие – человеческая жизнь. Этому главному событию посвящен пятничный выпуск «Поверх барьеров». Слушайте нас каждую пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни. Или на сайте свободанews.ру.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В московском аэропорту Домодедово в четверг проходили обыски и изъятия документов. Как сообщил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин, следственные действия проводились в управляющих компаниях аэропорта в связи с расследованием уголовного дела о нарушениях требований безопасности на транспорте. Россия подвергла резкой критике проведенную французскими военными операцию по доставке партии вооружений ливийским повстанцам. По словам российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, подобные действия, если они подтвердятся, станут грубым нарушением решений Совета Безопасности ООН. В Армении оппозиционные силы потребовали принятия властями в течение 2 месяцев решения о проведении внеочередных президентских и парламентских выборов. Как сообщает Интерфакс, соответствующее заявление сделал в четверг на митинге в Ереване лидер оппозиционного армянского национального конгресса и бывший президент Армении Левон Тер-Петросян. Парламент Греции одобрил 2-й правительственный законопроект об антикризисных мерах, необходимых для получения очередной части финансовой помощи ЕС и Международного валютного фонда. Генпрокуратура Ливана заявила в четверг, что получила обвинительное заключение трибунала ООН в Гааге, расследующего убийство в 2005 году ливанского премьер-министра Рафика Харири. В Кабуле арестованы два бывших служащих скандально известного кабульского банка. Как заявил заместитель генпрокурора Афганистана, в четверг арестованы бывший председатель банка и бывший исполнительный директор. Европейская комиссия сообщила, что Хорватия в четверг завершила формальные переговоры о присоединении к Евросоюзу. С 1 июля 2013 года Хорватия станет 28-м членом ЕС.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Испания. Споры о перезахоронении останков генерала Франко и представление о бедности и богатстве в России. В Испании левое правительство решило перезахоронить останки бывшего главы государства генерала Франсиско Франко. Одновременно в стране не прекращается острая полемика вокруг личности генерала и его роли в истории, рассказывает Виктор Черецкий.
Генерал Франко умер в 1975 году. Придя к власти в результате победы в гражданской войне над просталинским правительством так называемой Второй Республики, он возглавлял испанское государство 36 лет. Даже противники генерала признают очевидное. За эти годы, благодаря его прагматичной политике, Испания превратилась из отсталого полуфеодального государства в промышленную державу с высоким уровнем жизни. Профессор истории Мадридского университета Хосе Родригес.
Экономическая политика Франко превратила Испанию в индустриальное государство. По уровню развития промышленности наша страна стала занимать 11-е место в мире. Государством руководили технократы, исходящие в своих действиях не из какой-либо идеологии, а лишь из объективных экономических законов. Поэтому наша экономика вполне вписывалась в западноевропейскую. Ее годовой рост составлял на протяжении многих лет не менее 7%. Подобного в Испании не наблюдалось никогда. Происходили изменения и в социальной сфере. Нарождался средний класс, залог стабильности государства. Например, только за 10 лет, с 60 по 70-е годы, доходы на душу населения возросли в 3 раза. Этим и объяснялась стабильность власти Франко.
Испанцы при Франко пользовались многими индивидуальными свободами. Могли, к примеру, свободно выезжать из своей страны, покупать и читать какие угодно книги. Но вместе с тем при Франко существовала лишь одна политическая партия, пресса подвергалась хотя и не жесткой, но все же цензуре, государство контролировало профсоюзы и общественные организации, в тюрьме сидели несколько десятков человек, считавших себя политзаключенными. Шла ли речь о диктатуре? Вопрос спорный. В свое время Александр Исаевич Солженицын, побывав во франкистской Испании, заявил, что те испанцы, которые называют существующее в их стране правление диктатурой, просто не понимают значения этого слова, и предложил им для прозрения хоть немного пожить в СССР. Историк, автор многочисленных работ о Франко, Пио Моа.
Франко не позволил втянуть Испанию во Вторую мировую войну, что помогло избежать ненужных потерь. Кроме того, после гражданской войны ему удалось примирить испанцев, своих сторонников и сторонников поверженного им левого правительства. Так что успех мирного перехода Испании к парламентской многопартийной демократии после смерти Франко был обеспечен двумя факторами: высоким уровнем благосостояния населения и атмосферой всеобщего примирения, которая царило в стране.
Уже в 1940 году, буквально через год после окончания гражданской войны, Франко начал строительство в горной местности в 70 километрах к северу от столицы мемориала в честь погибших и своих сторонников и противников. Монумент «Базилика», так называемой «Долины павших», задуманный как символ национального примирения, строился долго и был закончен лишь в 1958 году. Туда были перенесены из захоронений с мест боев 30-х годов останки погибших, более 33 тысяч тел. Сам глава государства в соответствии со своим завещанием тоже был похоронен в этом мемориале. Так что его могила – это не пышный мавзолей на главной площади столицы, а всего лишь плита с именем и фамилией в затерявшемся в горах храме Пантеонии. Тем не менее, нынешние испанские власти, для которых Франко – деятель сугубо отрицательный, задумали эксгумировать его останки и похоронить в семейном склепе на одном из мадридских кладбищ, говорит министр-секретарь правительства Рамон Хаураги.
Эксперты полагают, то, что останки Франко и дальше будут находиться в базилике Долины Павших, несовместимо с религиозным предназначением этого сооружения. Поэтому мы хотели бы, чтобы эти останки были перезахоронены на кладбище в столичном пригороде Пардо, где покоится его вдова.
Между тем, многие испанцы, в том числе представители духовенства, недоумевают, почему вдруг Франко стал мешать прихожанам базилики. Тем более, что там, как правило, собираются на воскресные мессы его последователи. Непонятно также, с чего вдруг стал проявлять заботу о верующих представитель правительства Социалистической рабочей партии, стоящий на атеистических позициях. На этот вопрос пытается ответить историк Пио Моа. Он полагает, что речь идет о попытке переписать историю и заставить испанцев думать одинаково, в соответствии с левыми политическими стереотипами, мол, Франко – олицетворение зла, уничтожившее испанскую демократию и установившее диктатуру в стране.
Все это очень характерно для левых с их тоталитарным мышлением. Сторонники искажения нашей истории заявляют, что правительство Народного фронта, против которого восстал Франко, защищало демократию. Это не так. Напомню, что данное правительство поддерживали лишь коммунисты-сталинцы, социалисты, которые часто были еще радикальнее коммунистов, анархисты и прочая публика, весьма далекая от демократии. Защищать демократические ценности они даже теоретически не могли.
Пио Моа напоминает, что ни одно демократическое государство не поддержало в свое время правительство Народного фронта в борьбе с восставшими военными. Его поддержал только Сталин, которого, отмечает Пио Моа, очень трудно представить в роли сторонника и спасителя какой-либо демократии. Кстати, действия самого Народного фронта ничем не напоминали поведение демократического правительства. Его сторонники, к примеру, еще до войны безнаказанно убивали своих политических противников, отбирали у людей собственность, а после начала военных действий допустили единственное преступление против человечности, имевшее место в Испании. В поселке Паракуэльяс де Харама в ноябре 1936 года они расстреляли без суда и следствия цвет столичной интеллигенции, университетскую профессуру, видных врачей, адвокатов, журналистов, писателей и священнослужителей. Всего 8 тысяч человек. Пио Моа.
Они жгли церкви, монастыри, библиотеки, школы, совершали и многие другие акты вандализма, грабили, убивали. Например, они расстреляли тысячи священнослужителей, монахов и монахинь. Злодеяниями от имени народа занимались головорезы, которых правительство Народного фронта полностью оправдывало и провозглашало ударной силой пролетарской революции. Речь шла лишь о постоянном нарушении законности, что представляло крайнюю опасность и для государства, и для его населения.
Любопытно, что нынешнее левое правительство Испании использует в качестве одного из основных доводов для перезахоронения Франко предположение, что это нужно для окончательного примирения испанцев, разделенных якобы до сих пор на сторонников и противников Народного фронта. Большинство независимых наблюдателей считает этот тезис ложным. Во-первых, примирение некогда воевавших сторон, как мы уже говорили, давно состоялось. Поэтому нынешние действия испанских левых воспринимаются скорее как попытки разбередить старые раны. Историк Пио Моа.
Раны гражданской войны были давно залечены, в стране давно не существовало ни духа реваншизма, ни желания свести счеты за прошлое, что и позволяло нам десятилетиями жить в атмосфере гражданского мира. И вдруг сейчас почему-то понадобилось ворошить прошлое. Кроме того, хорошо известно, что в годы правления Франко подавляющее большинство испанцев являлись его приверженцами, а сторонниками побежденных левых оставались лишь единицы, в основном живущие в миграции радикалы. Да и те давно умерли, так что непонятно, кто с кем должен примириться.
Для чего тогда понадобилось воскрешать призраки прошлого? Пио Моа считает, что речь идет в частности о политическом маневре левых, пытающихся таким образом дискредитировать своих противников из либеральной парламентской оппозиции, которых они обвиняют в том, что те якобы являются наследниками франкизма, а посему будут представлять угрозу демократии, если придут к власти.
В этом вопросе следует серьезно разобраться. Левые без конца переписывают историю. Они обвиняют оппозиционную народную партию в том, что она является наследницей франкизма, якобы убившего демократию. Дескать, подобных политиков нельзя допускать до власти, поскольку они только и мечтают о том, чтобы опять уничтожить свободу. Это, естественно, грубейшая клевета, которую следует пресекать. Народная партия не является преемницей Франка, а последний, как явствует из истории, никогда с демократией не воевал, а лишь с радикалами, стремившимися создать в Испании клон сталинского режима.
Идеологические наскоки левых именно сейчас, как считает Пио Моа, это еще и попытка отвлечь общественное мнение от ситуации в стране. Безработица превысила 20% трудоспособного населения. Финансы на грани банкротства. Промышленность не работает. Мелкий и средний бизнес разорен. Миллионы испанцев, лишенные средств к существованию, живут за счет благотворительности, питаясь чечевичной похлебкой в бесплатных столовых, организованных католическими приходами. В результате прошедших в мае муниципальных и региональных выборов социалисты потерпели сокрушительное поражение, повсеместно лишились мэрий и региональных правительств. Наблюдатели отмечают, что их ждет такая же участь на предстоящих парламентских выборах. Независимая испанская журналистка Чаро Гонсалес тоже считает, что нынешняя полемика навязана обществу искусственно и что она совершенно не своевременна.
Мне представляется, что сейчас разглагольствовать о том, что делать с телом Франка, неуместно. У людей совершенно иные заботы. Они думают, как выжить. Споры, кто был прав, а кто виноват, 75 лет назад народу неинтересны. Это провокация левых, желание заменить существующие проблемы пустышками, наделать шуму, натравить людей друг на друга. Мол, ах ты такой-сякой, твой прадедушка моего дедушку обидел. Слава Богу, подавляющее большинство населения на подобную провокацию не поддалось. Испанцы против ненужных споров.
Тем не менее, тема перезахоронения останков бывшего главы государства не оставила равнодушными испанцев. Мэр Мадрида Альберто Руис Гальярдон обратил внимание на чисто человеческий, а не политический аспект проблемы.
Вопрос о том, где покоиться умершему в цивилизованном обществе, решают его близкие, а не политики той или иной направленности. Это первое. Второе. Правительство в той ситуации, в которой находится сейчас Испания, должно заботиться о живых и оставить в покое умерших.
Нет особого единства в вопросе о захоронении Франка и в стане левых. Например, председатель Нижней палаты испанского парламента, социалист Хосе Боно, явно раздражен усилиями своей партии перезахоронить бывшего главу государства.
Сейчас вовсе не время бороться с Франко. Борьба с Франко завершилась в 75-м году, когда он умер.
Между тем, левые от своего плана отказываться не думают. Они уже закрыли доступ к долине павших. В храме не ведется служба. Тысячи паломников и туристов, которые ежедневно посещали мемориал, теперь лишены возможности побывать в этих местах.
О спорах вокруг идеи перезахоронить останки генерала Франко рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. 70% россиян, по данным аналитического центра Юрия Левада, уверены, что невозможно честным трудом заработать большие деньги. Что такое богатство и бедность с точки зрения большинства? Каково отношение в обществе к богатым людям? Чем в этом смысле отличается россиянин от американца? Рассказывает Вероника Баде.
60% опрошенных Левада-центром уверены, что неравенство доходов допустимо только в том случае, если разрыв между богатыми и бедными не слишком велик. А еще 23% утверждают, что всякое неравенство доходов вредно, и нужно стремиться к тому, чтобы его не было вообще. Видимо, тут сказываются советские представления о социальной справедливости. Об отношении россиян к богатству и богатым людям рассказала Радио Свобода Наталья Бондаренко, сотрудница отдела доходов и потребления Левада-центра.
В течение 2000-х годов существенным образом картина не менялась. Около 70% считали, что что в России честно зарабатывать миллионы невозможно. Нередко позиция, около трети опрошенных, сообщали, что сверхдоходы бизнесменов – это доходы, полученные в результате спекуляции и определенного обмана. Около 48% не поддерживали ситуацию, что в стране есть люди, получающие сверхмиллионы. И чаще эта позиция, безусловно, встречалась у менее обеспеченных. Тем не менее, основные группы относятся к богачам скорее более нейтрально. То есть около 45% в 2008 году по опросу сообщали, что относятся без особых чувств к этой группе. Но одновременно, если сравнивать 2000-е с 90-ми, в 2000-х стало меньше доля тех, кто относится к этим людям с уважением или с интересом. Не более четверти опрошенных.
А что такое вообще богатство, по мнению россиян?
Данные февральского общероссийского опроса показали, что в среднем доход богатства, по мнению россиян, составляет около 110 тысяч рублей. Среднемесячный доход. А если говорить о доходе месячном для бедной семьи, то этот доход составлял 7,5 тысяч рублей на человека.
А в чем вы видите причины такого, ну, скорее негативного отношения к богатству и богатым людям в России?
Конечно же, это связано с тем, как формировалось богатство и как происходило достаточно резкое расслоение еще в начале 90-х годов, а в дальнейшем, в общем, нынешняя система, в принципе, она и существует как система привилегированного доступа отдельных сейчас уже богатых людей к ресурсам, к распределению привилегий с помощью нужных людей. Есть и след и стереотип советской пропаганды, но и кроме того, нынешние российские реальности не могли положительно подпитать стимулы к личному материальному успеху.
А как можно в таком случае охарактеризовать материальный статус большинства российских граждан?
Скорее всего, это состояние малообеспеченности, потому что основная группа, более 50%, это те люди, которые относят себя к тем, кто может решить свои текущие проблемы, хватает средств на питание, одежду, но вот товары для пользования, уже для них это требует определенных накоплений, определенных усилий.
Таковы наблюдения Натальи Бондаренко, сотрудницы Левада-центра. Социологи имеют дело с представлениями, существующими в сознании людей. А какова объективная картина? Скажем, многие ли россияне находятся за чертой бедности? На мой вопрос отвечает директор региональных программ Независимого института социальной политики, профессор МГУ Наталья Зубаревич.
Уже в течение 3 лет доля населения, живущего за чертой бедности, держится на уровне 13 с небольшим процентов. Ну, это примерно немногим больше 18 миллионов человек. Чертой бедности в Российской Федерации официально является прожиточный минимум, который рассчитывается по специальной методике, утвержденной правительством.
Но, насколько я понимаю, эта цифра прожиточного минимума, она достаточно низкая в России.
Конечно, она была сконструирована в начале 90-х годов специально под кризис. И тогда это было просто физиологическое выживание уже совсем. После этого несколько раз пересматривали структуру прожиточного минимума, и он, ну, чуть-чуть стал как-то более пристойным. Но все равно это очень низкая черта, конечно.
Каковы последствия расслоения общества в том виде, в каком оно существует в России?
Ну, это проблема, потому что у нас в среднем по стране дифференциация от 10%, ну, самого богатого населения к 10% самого бедного почти 17 раз. Это высокая дифференциация. В Москве это почти 40 раз. Но по сравнению с Европой это, конечно, высочайший уровень дифференциации. И от того, что у нас такие разрывы, в общем-то, задирается стоимость продовольствия, она ориентируется на средние и более высокие доходы. И поэтому парадоксально, но в относительно богатых регионах доля бедности может быть повышенной в силу того, что там вот эти разрывы в доходах делают бедных относительно еще беднее.
Отмечает профессор Наталья Зубаревич. А что такое богатство и бедность по-американски? Об этом вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
Где, по представлениям американцев, проходит граница богатства, а где граница бедности? С таким вопросом я обратился к профессору социологии Университета штата Мичиган Владимиру Шлепентоху.
Средний доход американской семьи – 42 тысячи долларов. Это точка отсчета. Понятие, какая семья является богатой, является одним из таких очень спорных и важных политических вопросов в стране. В современной политической жизни в Америке внимание концентрируется на уровне доходов, равных 250 тысяч долларов в год на семью и больше. Что касается бедности, то официальный уровень бедности в Америке сегодня на семью 24 тысячи долларов. При этом в Америке примерно 15% 1% населения страны, в общем, считаются бедными, согласно этому критерию. Льготы огромные для людей, которые считаются бедными. Это опять-таки является темой острополитической борьбы в стране, в какой степени государство должно помогать этим бедным людям. Люди, которых доход меньше 24 тысяч, известно, получают специальную продовольственную помощь, транспортные льготы, бесплатную, по сути, медицину и многие другие льготы. Политическая борьба в Америке вертится вокруг вопроса о том, надо ли продолжать эту помощь или надо ее сокращать и требовать от тех, которые считаются бедным, большей трудовой активности.
Профессор, как бы вы сформулировали отношение к богатству и к богатым в американском обществе? Есть ли здесь параллели с российским обществом?
В американском обществе спокойное отношение к людям богатым, никакой враждебности к ним нет, хотя и полагают, что можно их облагать более налогом, а что они могут быть более щедры в своей благотворительной деятельности. Но в общем и целом большинство населения страны относится к богатым людям с уважением. Насколько я понимаю, в России ситуация прямо противоположная. И это здесь центральная проблема. По сути говоря, американское общество и российское общество очень близки друг к другу по сравнению с, допустим, скандинавскими странами. Ибо и в российском, и в американском обществе имущественная поляризация очень велика. Но в Америке она воспринимается как законной, естественной, а вот в России нет. И это центральная проблема для будущего России.
Сказал профессор социологии Университета штата Мичиган Владимир Шляпентох.
Рассказывал Алан Давыдов, корреспондент «Радио Свобода» в США. Итак, 42 тысячи долларов – это средний годовой доход американской семьи. А в России человек, имеющий всего лишь 39 тысяч долларов в год, уже считается богатым. И при этом отношение к зажиточным людям хорошим не назовешь. Вот что думает по этому поводу писатель-публицист Юрий Болдырев, в прошлом известный политик.
Мне кажется, все-таки основа российской специфики – это предыстория. Я допускаю, что в Латинской Америке, в Африке какие-то контрасты могут быть и больше. И, может быть, они могут вызывать даже меньшее несогласие в силу того, что люди просто ничего иного не знали. И люди могут допускать, что вот эти богатые, там, семья богатая в 10-м поколении, как уж там случилось, мы не знаем. У нас же все иначе. У нас всего 25 лет назад люди жили сравнительно равно. То есть там даже какой-нибудь министерский или обкомовский, райкомовский паёк, это была абсолютная мелочь по сравнению с теми контрастами, которые сейчас. То есть люди жили сравнительно близко по уровню потребления. И то, что вот так произошло, как случилось у нас, то, что это произошло у всех на глазах, и все видели, что самыми богатыми стали не победители Олимпиад, не самые умные, в смысле изобретшие конвейер или что-то созидавшее, а те, кто, в общем, проявил склонность к бесстыдству и мошенничеству. Различие проходит в другом, в отношении к этому. Кто-то это не приемлет как принцип, а кто-то не приемлет, что он оказался за бортом. И сформировалось общество, в котором вроде как морального осуждения, по большому счету, ничто не встречает. То есть люди могут быть недовольны тем, что им не досталось, но, к сожалению, вот такого активного, энергичного, деятельного протеста против самого принципа формирования состояний раз, и второе, принципа использования теперь этих состояний, когда, в общем, люди, не заработавшие, а присвоившие себе колоссальные состояния, абсолютно ничем не ответственны перед обществом, перед страной. Вот это никакого деятельного, активного, морального протеста не встречает. И это, с моей точки зрения, главная беда. Беда куда больше, чем даже сама величина вот этого контраста.
Так думает писатель-публицист Юрий Болдырев. И все-таки представления о богатстве и бедности в стране сформировались не сегодня и не вчера. О том, какими они были в старой, дореволюционной России, доктор исторических наук профессор Сергей Секеринский.
Русский народ жил в представлениях, которые у него сформировались под влиянием религии, образа жизни, и его отношение к богатству было противоречиво. С одной стороны, конечно, крестьянин понимал своим практическим умом, что деньги могут дать силу, власть, материальное благополучие. С другой стороны, все-таки очень сильно было укоренено представление о том, что богатство греховно. Вот, между прочим, один историк современный в комплексе пословиц о богатстве насчитал 12 таких пословиц. И вот среди них большинство развивают одну и ту же идею – богатство нажить, в аду быть. И нет ни одной пословицы, в которой бы содержались идеи о том, что богатство – это вознаграждение за труд, что оно приносит материальное удовлетворение и так далее. И это определяло отношение к богатству. Это не цель. Цель – жизнь в достатке настолько, чтобы хватало на пропитание. Это, кстати, точка зрения разделялась и патриархальным дворянством. Ну, на другом уровне, конечно, материального благосостояния.
А что касается отношения к бедности, которое исторически бытовало в российском обществе?
Ну, такая пословица есть. Богатство перед Богом – грех, а бедность перед людьми. Ну, вот тут как определить, что хуже? Я думаю, что отношение к бедности тоже не было очень хорошим. Но, с другой стороны, известно, что некоторые даже крестьянские села профессионально занимались нищенством. Так что сочувственно это вызывало отношение. Но главное, что не было веры в личный труд, в личную инициативу, в успех, который сопутствует человеку лично. Все зависит от провидения или от нечистой силы, в которую верили так же, как и в Христа.
Говорил историк Сергей Секеринский. Итак, по данным социологов, большинство россиян к богатству и богачам относятся негативно и подозрительно. Наличие в стране миллионных состояний не соответствует их представлениям о социальной справедливости. При этом большинство российских граждан сами себя относят к малообеспеченным и даже бедным слоям населения.
Об отношении к бедности и богатству в России рассказывала Вероника Баде. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. «Российский час поверх барьеров» выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте радио «Свобода».
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В течение следующего года средний размер пенсии возрастет более чем на 11%.
Только в столице было задержано более 100 участников акции. На процессе бывший премьер сообщила, что она не получила по почте.
Есть огромная разница между волей греческого народа и волей правительства.
Ситуация уже стала столь сложной, что людям
свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.